Неравная дуэль Путина с Навальным. Выбор оружия за президентом России. ВАДА против РУСАДА. 2 года статус нейтральный. Российские спортсмены в игре, но без национального флага. Укрощение цен. Продуктам приказано дешеветь. Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 51-й недели 2020 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.
На кого работают российские спецслужбы?
Выстраивание ФСБ под себя – это главный проект Путина для убийства политических оппонентов.
На Олимпийские игры поедут не все.
Чистые атлеты, они должны нести ответственность за действия некоторых нечистоплотных своих коллег.
Макароны от правительства. По акции.
За чей счет будет, как говорится, банкет?
На связи со студией полковник ФСБ в отставке, ФСБ России в отставке, в прошлом депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Геннадий Гудков. Геннадий, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте, добрый вечер.
Геннадий, почему вы покинули Россию?
Приказал старший сын. За мной должны были прийти, так же, как его посадить в административную тюрьму. Он сказал, что 2 Гудковых в тюрьме слишком большая роскошь для режима. Срочно выезжай. Вот я тебе купил билет, значит, в 7 утра, чтобы тебя уже дома не было. Я уехал там 6:30 или без 6:15, через 45 минут за мной пришли. И мы разминулись тем нарядом полиции, который должен был меня доставить тут и потом уже в тюрьму. Буквально 40 минут. И потом мне пришло много всяких весточек и подтверждений, что меня все-таки ждут для того, чтобы что-то придумать и, так сказать, отомстить за свободу слова, за критику, за участие в кампании в Мосгордуму, за участие, так сказать, в борьбе за свои права и так далее. Но до сих пор эта угроза сохраняется, к сожалению. Поэтому пока вот здесь.
Главное событие недели – совместное расследование «Беллингкет» и «Инсайдера». В нем журналисты-расследователи назвали имена тех, кто может быть причастен к отравлению Алексея Навального. По крайней мере, представлены доказательства того, что сотрудники ФСБ несколько лет следили за политиками и были недалеко от гостиницы в Томске, когда произошло отравление. Но президент России Владимир Путин на пресс-конференции в четверг опроверг причастность российских спецслужб к отравлению Навального. Цитирую, если бы они хотели это сделать, то довели бы дело до конца. Алексей Навальный сейчас по-прежнему находится за границей, но снова и снова повторяет, что собирается вернуться. А вы бы после таких ответов Путина, Геннадий, вернулись бы в Россию?
Я думаю, что каждый решает это для себя вопрос. Лично я, как человек, понимающий суть режима и его, так сказать, криминальные наклонности, я бы не рекомендовал Алексею возвращаться сейчас в Россию. Тут не надо выждать паузу, посмотреть, что будет. Я надеюсь, что его окружение понимает опасность, потому что раз они уже решились на устранение, раз они уже решились на покушение, раз они готовы были его убить, ничто сейчас не мешает им повторить это действие, потом списать на какой-то несчастный случай. Но будет какой-нибудь отморозок, который бросится там с ножом или кинет кирпич сверху, его потом осудят, поймают. Вот мы видели же про Бориса Немцова. Шестерки пойманы и посажены, а все те, кто причастен к этому преступлению, организовывал, финансировал, они все не только на свободе, награждены, обласканы власть. Поэтому совершенно понятно, что сегодня идет истерика внутри Кремля. Они уже в этой истерике, в этой своей потеряли разум, рассудок, всякое чувство меры. Они, по сути дела, скатились на политику государственного террора, государственного терроризма, политических внесудебных расправ со своими оппонентами. Это очень опасная фаза режима, которая может отразиться любым преступлением, к сожалению, в отношении любого гражданина России.
Геннадий, продолжим эту тему. Уже много лет Владимир Путин упорно не произносит имя Алексея Навального. Как только глава Кремля не называл своего главного критика. Об этом в сюжете Алены Вершининой.
На то, что Владимир Путин всячески старается избегать называть Алексея Навального по имени, журналисты обратили внимание еще в 2013 году. Во время мэрской кампании в Москве президент все время называл оппозиционера то этим господином, то некоторым деятелем.
Ведь где этот господин не появляется, там всегда он что-то следит, как у нас говорят, но всегда за ним какая-то проблема. Кто спирт, говорят, или спиртовой завод там утащил, кто с лесом какие-то проблемы.
Почти сразу после этого интервью издание «Слон.ру», позднее переименованное в «Репаблик», спросило у пресс-секретаря президента, почему Путин никогда не произносит фамилию Навальный. Дмитрий Песков ответил, что у главы государства нет с этим никаких проблем и что это надуманная ситуация.
Добрый день,
уважаемые. А всего несколько недель спустя во время Валдайского форума американский журналист Али Клун лично поинтересовался у Путина, почему он не называет имя Навального. Вот как этот эпизод, произошедший в кулуарах форума, описывал тогда Лун.
Я направился в сторону толпы, окружавшей президента, пожал ему руку и сказал буквально следующее. «Здравствуйте, Владимир Владимирович, я журналист. Позвольте, пожалуйста, вопрос. Вы специально не называете имя Алексея Навального?» Он ответил: «Нет, почему? Алексей Навальный – один из лидеров оппозиционного движения».
Меньше чем через 2 недели Песков якобы объяснил, почему президент не произносит имени оппозиционера. Слова Пескова приводил сайт «Коммерсанта». Далее цитата. «Путин в этой стране в политическом плане находится вне конкуренции. Если он произнесет имя Навального, он отдаст ему часть своей популярности». Однако это сообщение удалили, а журналист кремлевского пула от «Коммерсанта» Андрей Колесников объяснил, что сотрудницы сайта газеты опубликовали слова со встречи с Песковым в формате «Off the Record». А кроме того, исказили цитату. Летом 2015-го агентство Bloomberg и вовсе сообщило, что Кремль запретил упоминать Навального. Ссылаясь на 3 источника знакомой ситуации, Bloomberg утверждал, что в Кремле обеспокоены популярностью создателя ФБК, поэтому потребовали от чиновников и топ-менеджеров государственных компаний воздержаться от любого рода упоминания оппозиционера. В июле 2017-го во время саммита G20 в Гамбурге Путина о Навальном спросили иностранные журналисты. И российский лидер ответил, вновь так и не произнеся фамилию Навального.
Я считаю, что мы можем иметь диалог, особенно с такого уровня, как президентский или правительственный уровень, с людьми, которые предлагают конструктивную повестку дня, даже критического характера. А если речь идет только о том, чтобы привлечь к себе внимание, то это неинтересно для диалога.
В декабре же 2017-го во время ежегодной пресс-конференции Путин, отвечая на вопрос Ксении Собчак, почему Навального не допускают к президентским выборам, назвал таки Навального по фамилии. Правда, почему-то по фамилии Саакашвили.
Уже ставили здесь вопрос про Украину. Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки таких, Саакашвили? Вот тех, кого назвали, это Саакашвили. Только в российском издании.
Буквально на следующий день после пресс-конференции Песков все-таки признался, что да, замечает, что Путин никогда не называет Навального по имени. Правда, пресс-секретарь президента отметил, что не знает, с чем это связано. В декабре 2018-го Путин назвал Навального этим персонажем. Комментируя критику западных стран о недопуске Навального на президентские выборы, Путин заявил, что США прокололись, якобы продвигая оппозиционера.
Тот персонаж, о котором вы упомянули, он же не единственный, кого не допустили. Почему-то других не называют. Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации и руководства других стран.
Вот и на последней пресс-конференции Путин не стал изменять себе. На этот раз он упорно называл Навального пациентом берлинской клиники.
Теперь, что касается, значит, этого пациента, значит, в берлинской клинике. Я знаю, мне принес Песков, кстати, мне вчера только сказал о последних там измышлениях на этот счет. По поводу там данных наших спецслужбистов и так далее.
Между тем, Алексея Навального выписали из клиники Шарите в Берлине еще в конце сентября.
Геннадий, у вас есть объяснение, почему Путин не произносит имя Навального? Это свойственно экс-сотрудникам КГБ в СУЕ не произносить имя оппонента? Или это история личной неприязни?
Это история личной неприязни, помноженной на убеждение, что Путин необыкновенно популярен, и любое упоминание любого политика, даже в негативном ключе, придает ему определенный вес и статус. Я думаю, что это какой-то болезненный пунктик у Путина, это его личная особенность. И я не думаю, что стоит вообще на это обращать внимание. Обращать внимание стоит на совершенно другое. А кто, как провел эту спецоперацию, и было ли это личное распоряжение Путина, вот это, наверное, самое интересное во всем том, что произошло. Потому что я говорил с первого момента, что личную ответственность за отравление Навального несет Владимир Путин, поскольку его поведение в самые первые часы после того, как мы узнали об отравлении Навального, не оставляло никаких сомнений в причастности Кремля к этому покушению, к этому акту государственного терроризма. Вот это, наверное, более важно, чем называет оно фамилию или нет.
Если говорить о главной опоре Владимира Путина, это абсолютно бесконтрольные со стороны общества спецслужбы России. Да, впрочем, и со стороны парламента тоже. Мы давно не слыхали... Можно я завершу свой вопрос? Доходят ли бонусы до рядовых сотрудников, выполняющих грязную работу, или все это остается у людей с большими звездами?
Ну, опора Путина – это дураки или заблуды, главная опора, и потом уже, конечно, силовики. Вот, не забывайте про первых и вторых, это большинство среди тех, кто поддерживает Путина. Что касается там бонусов, ну, мы с вами, вот, я могу вам смело сказать, что сотрудники спецслужб, они живут, в принципе, и работают на те фиксированные оклады, там, может быть, не какие-то получают премии, медали, грамоты, но на те фиксированные оклады, которые есть у всех остальных других сотрудников. Никаких особых бонусов они не получают. Считается, что они просто добросовестно исполняют свой долг перед Родиной, хотя, на самом деле, этот долг очень сомнительный с точки зрения обслуживания режима, который ворует, коррупционирует направо и налево, да еще совершает преступления. Поэтому они, в общем-то, как и все, ну, может быть, чуть-чуть быстрее двигаются к служебной лестнице, чуть-чуть раньше получают звание, больше грамот, больше медалей, но, в общем, по большому счету, никаких особых материальных благ, льгот у них нет. Ну, может быть, все то, что у всех, только пораньше, побыстрее, чуть побольше. Не более того.
У фильма, репортажа «Дело раскрыто. Я знаю всех, кто пытался меня убить» Алексея Навального уже больше 16 миллионов просмотров. Политик обращается в одном из эпизодов к офицерам спецслужб. Давайте послушаем Алексея Навального.
Я хочу сказать пару слов офицерам ФСБ, ну и вообще правоохранительных органов. Вот вам самим не стыдно работать на эту систему? Вы же видите, что просто превратились в прислугу для воров и предателей. Путин 20 лет последовательно превращал и ФСБ, и МВД в структуры, главная задача которых – помогать ему красть, ему и его друзьям. И это единственный национальный проект, выполненный на отлично. Богатейшая страна с огромными ресурсами стала нищей. Миллионы пенсионеров рыдают, сравнивая свои пенсии и цены в магазинах. Зато все путинские дочери – миллиардерши. Его друзья, соседи, сослуживцы – миллиардеры. Самые дорогие яхты у наших олигархов. И вы должны это все защищать, а еще и убивать тех, кто недоволен. Не надо участвовать в этом национальном предательстве. Те, кто поддерживает Путина и его систему, не патриоты, а изменники. Они предали народ России.
Геннадий, вы частично ответили на один вопрос, но я немножко скорректирую его. Можно ли говорить, что российские спецслужбы окончательно превратились в личную машину по устранению оппонентов и обслуживанию коммерческих интересов президента России? Или там остались честные офицеры, которые готовы служить Родине, как бы это пафосно ни звучало?
Ну, ФСБ, предположим, по моим так предположениям, работает, если я не беру погранвойска, которые достаточно многочисленные, наверное, от 70 до 90 тысяч человек. Ну, конечно, среди них есть много честных, порядочных офицеров, которые борются с нашей преступностью, с террором, которые борются с разведыванием, диверсионной деятельностью и так далее. Ведь участвует в борьбе с оппозицией, в подготовке покушений, репрессий и так далее незначительно малое количество сотрудников. Но я думаю, что если мы берем, там, допустим, по Москве, в федеральном центре, это порядка 200 человек подразделения, берем там московскую правительство, ну, может быть, 1000, 10, 12, это я так с большим запасом беру, человек участвует в борьбе с оппозицией, остальные, в общем, занимаются совершенно другими задачами. Вот и сравнивайте. Конечно, есть, но дело не в этом. Дело в том, что вот эти там 10 или 7 тысяч человек, которые борются с оппозицией, выполняют политические заказы, защищают власть жуликов, воров, защищают коррупционеров, защищают их криминальную деятельность. Они же не могут это не понимать. Они не только, они действительно предатели страны, они давно нарушили присягу. Ведь что в присяге написано, что зачитывает там офицер, который вступает на службу сейчас в ФСБ? Он говорит о том, что он будет служить закону, конституции, родине, охранять права и свободы народа и готов за это отдать свою жизнь. А на деле что получает?
Ну, на вот деле смотрите,
он против народа, против прав, свобод и защищает коррупционеров.
Ну вот, если я уточню вопрос, что делать таким офицерам, когда мучает совесть? Вот что вы советуете?
Ну, я могу посоветовать. Вот если они будут просто уходить со службы, их заменят на совершенно бессовестных, аморальных, деградировавших личностей, которые уже бывали в этой системе. Мы вспомним, там 37-е годы, там палачи еще рвались в расстрелы, проводить расстрелы по сверхпланы, так сказать, и за какие-то копеечные деньги. И если эти офицеры начнут искать формы помощи оппозиции, она не может быть публичной, она не может быть гласной. Но я думаю, что они понимают, о чем я говорю. Вот эта помощь сейчас очень важна. И эта помощь, она в конечном итоге дает им понять представление о порядочности, чести, доблести, действительно служении своей родине. Вот вся такая помощь, она нужна. И я с ней сталкивался много раз. Ну, например, когда-то в мою бытность депутатом Госдумы и чуть позже мне много раз рассказывали, говорили люди, которые связаны с сотрудниками, офицерами спецслужб, например, установление за мной наружного наблюдения, прослушки, взломали почты электронные и так далее. Приходили люди и говорили, что вот Геннадий Владимирович, вас уважает очень там наш знакомый, родной, близкий. Он просил вам передать, что вот вы находитесь под контролем находятся ваши сотрудники, под контролем находится вот то-то, то-то, то-то. Будьте, пожалуйста, осторожны. Вот я такую помощь получал многократно. Я думаю, что она очень важна. Помощь информационная, помощь в предупреждении об опасности грозящей. Ко мне один раз пришел работник Следственного комитета, я понятно, что не буду называть фамилии, и сказал: Геннадий, вот против тебя готовится такая-то акция, вывози жену, потому что хотят ее, так сказать, арестовать и через нее давить на тебя, чтобы ты замолчал, потому что ты всех раздражаешь там в Кремле, они вот дали такую команду искать возможность заткнуть тебе рот. Вот такая помощь, она очень важна.
Если придерживаться циничной риторики Владимира Путина, если бы они хотели это сделать, то довели бы дело до конца. Вопрос, могут ли довести до конца эту операцию спецслужбы или момент упущен? Я этот вопрос задал политологу Леониду Радзиховскому.
С точки зрения минимальной рациональности, это неудачная попытка, гарантия, что больше попыток не будет. Но это с точки зрения рациональности. С точки зрения иррациональности, возможно, очевидно все. Если вы возьмете поведение серийников, обычных бытовых серийников, то они действуют предельно иррационально. То есть они достаточно ловко, тактически прячут улики, но вся их линия поведения абсолютно иррациональна. Более того, как говорят психологи, как говорят авторы сериалов на эти темы, они часто нарочно оставляют какие-то улики, которые на них выводят. Поэтому что-либо сказать здесь абсолютно невозможно. Я думаю, что если бы в Кремле возобладала рациональная линия, естественно, Кремль не абсолютно же иррационален. Мировую войну он не начинает, правильно? Вот. Поэтому в основном он рационален, но у него есть такие вот иррациональные точки, иррациональные заскоки. Так вот, если бы возобладала все-таки рациональная линия и свои иррациональные порывы подавили, то очевидно, что Навального надо просто с точки зрения Кремля, с точки зрения безопасности Кремля, его просто надо не регистрировать на выборах, раз. По возможности гнобить его организацию, два, что и так делается. Вот Пригожин подал иск на 100 миллионов рублей. Значит, полностью описать там все, что можно, вплоть до кальсонов, так сказать. Это два. И третье, если уж допечет, ну, сшить какое-то очередное уголовное дело, уж я не знаю, по какой статье, ну, и посадить на какой-то срок, на 3 года, на 2 года, на 5 лет. То, что, собственно говоря, они могли сделать, они почти сделали, и вдруг почему-то его отпустили условно. Ну, вот, значит, сшить дело и посадить в тюрьму. Это поведение элементарно, минимально рациональное. Если же люди хотят играть в игры, кошки или мышки, в какие-то ли сумасшедшие ритуалы, ну, тогда они могут делать, естественно, абсолютно все, что угодно. Понятно, что если Навального убьют, то ни восстания не будет, ни дипломатические отношения с Москвой никто не порвет. Будет еще один, еще гораздо более грандиозный скандал. Ну и все, и не более того.
Я напомню, что несколько минут назад вы, Геннадий, посоветовали бы в настоящий момент Навальному не возвращаться в Россию, иначе есть реальная угроза его жизни. Скажите, а будет ли Путин баллотироваться в 2024 году? На брифинге он ушел от ответа. Если можно, коротко.
50-50. Если ему позволит состояние здоровья, в котором мы сейчас сомневаемся, реально сомневаемся, если он не испугался белорусских событий, которые, по сути дела, предтечи 24 года, то он может рискнуть и пойти дальше, но чем дольше он сидит в этом кресле, тем ужаснее будет конец его режима. Или наоборот, если, допустим, у него сейчас состояние здоровья такое, что он не может дееспособно управлять страной, он может остаться декорацией там, в Совете Федерации, в Госсовете, а какие-то люди от его имени будут управлять страной. И я думаю, что готовят в Кремле оба варианта. Судя по законодательным инициативам, по поспешности некоторых действий, готовят вариант, как а, Путин остается, и б, Путин уходит. Они в равной степени сейчас готовы. А, наверное, какой вариант будет выбран, зависит от самого Путина и его состояния. Вот это вот.
Спасибо большое. С нами на связи я был и отвечал на наши вопросы политик Геннадий Гудков. Всего вам доброго. Теперь на связи с нами по скайпу председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» и депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг. Лев Маркович, здравствуйте.
Вим, добрый вечер. Всем добрый вечер.
Вы еще несколько законодателей из разных регионов России направили обращение на имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина с просьбой возбудить уголовное дело о попытке отравления Алексея Навального. Вы это сделали в надежде получить ответ или для очистки совести, прекрасно понимая, что Бастрыкин, как друг юности Путина, никогда не заведет уголовное дело о попытке отравления?
Я не знаю такого органа следствия, как Бастрыкин, но я знаю, что в России есть Следственный комитет, наделенный значительными полномочиями и, более того, непосредственно подчиненный президенту. Я абсолютно уверен, что во всех случаях совершения преступлений нужно обязывать, заставлять государство процессуально отвечать на все вопросы, связанные с совершенным преступлением. Наша задача – заставить их работать даже в той ситуации, когда они не хотят приближаться к этой теме и трогать ее руками на любом расстоянии. Поэтому это абсолютно официальное заявление о возбуждении уголовного дела. Это заявление также связано с тем, что органы следствия и прокуратура, органы полиции, ФСБ обязаны в соответствии со второй частью 144 статьи Уголовно-процессуального кодекса проводить проверки, доследственные проверки и возбуждать уголовные дела по факту опубликования информации о преступлениях в СМИ. Собственно говоря, у нас все есть для того, чтобы потребовать у Следственного комитета соответствующих закону действий. У меня нет никаких специальных ожиданий. Я считаю, что публикация международного расследования достаточно детальна для того, чтобы можно было провести проверку и совершенно понятно, о чем идет речь в этой публикации, а дальше их ответственность. То есть наша ответственность – поставить эти вопросы в соответствии с законом, а их ответственность – ответить на наши вопросы в соответствии с законом.
Лев Маркович, власть продолжает давить на оппозицию через правоохранительную и судебную системы. Прокурор потребовал 3 года колонии для муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой. Она обвиняется в неоднократном нарушении правил проведения публичных акций, митингов и шествий. По Дадинской статье адвоката требуют оправдания. Против лома разве есть прием, как сопротивляться системе, когда силы не равны просто?
Во-первых, на стороне Юлии Галяминой закон, она невиновна. И на ее стороне Конституционный суд. То самое определение Конституционного суда, которое обязало российских законодателей не применять, а Верховный суд пересмотреть приговор по делу Эльдара Дадина. Я предполагаю, что Юлия Галямина входит в число тех политиков, чьего присутствие в Государственной Думе России категорически не хотят люди, ну, которые по недоразумению называются администрацией президента, а на деле занимаются зачисткой политического поля. Уже все забыли о том, что администрация президента – это всего лишь канцелярия для организации его действий. И сейчас администрация президента – это политический орган по фактическим полномочиям, превышающий правительство. И вот где-то в недрах этих серых зданий, в этих кабинетах, было принято решение, что Галяминой нужно преградить путь на выборы, не допустить ее выдвижения и, соответственно, возможного избрания депутатом Государственной Думы. Из этого появляется абсолютно маразматическое обвинение, притом особенный оттенок этому делу придает то обстоятельство, что основной вменяемый Галяминой эпизод – это сбор подписей против поправок к Конституции. Но здесь вот, если у Путина вообще есть информация об этом уголовном деле, о грозящем Галяминой приговоре, он первый должен был бы сказать: оставьте в покое, это неприятное для меня дело. Сейчас человека осудят, неважно, как условно или, не дай бог, к реальному сроку, преградят путь в политику за то, что она собирала подписи против моей конституции, путинской конституции. Это очень неприятно для Путина с точки зрения общественного восприятия. Поэтому я считаю, что, во-первых, всегда нужно сопротивляться. Вообще всегда нужно сопротивляться. Потому что за нами закон. За нами закон, права и свободы человека и гражданина. Если мы, политики, будем сдаваться, то мы бросим граждан. А, собственно говоря, кому мы тогда будем нужны, как политики?
Лев Маркович, спасибо. Я напомню, что судьба Юлии Галяминой будет решаться на следующей неделе, и мы узнаем, это будет 3 года колонии или, возможно, какие-то альтернативные варианты. Конечно, у Галяминой очень много союзников и людей, которые приходят к зданию суда ее поддерживать. В общем, осталось совсем немного ждать. Лев Маркович, спасибо вам за комментарии и за общение. Всего вам доброго.
Ну,
Константин Котов на свободе. Обвинение запросило 3 года колонии для Юлии Галяминой. А за фотографию сотрудника ФСБ супруги из Калининграда могут получить 14 лет строгого режима. Рождественский локдаун в Европе, голосование выборщиков в США, российские спортсмены еще 2 года не смогут выступать под национальными флагами. Национальным флагом России.
Константин Котов вышел на свободу. В феврале этого года активиста приговорили к 4 годам колонии за неоднократное нарушение закона о митингах. Последний раз 10 августа. Согласно версии следствия, Котов держал в руках плакат и скандировал лозунги. Но на видео, которое засняло Радио Свобода, видно, что активист даже не успел принять участие в акции, как его задержали.
Судя по всему, задерживают людей с какими-то плакатами, свернутыми, развернутыми.
Адвокатам удалось оспорить приговор и сократить срок заключения до 1,5 лет. Теперь, когда Котов на свободе, решения Мосгорсуда будут оспаривать в Европейском суде по правам человека. Прокуратура запросила 3 года колонии для муниципального депутата Юлии Галяминой. Ее судят по той же, что и Котова, статье, в народе прозванной «Дадинской», по имени первого осужденного активиста Эльдара Дадина. Уголовное дело против Галяминой возбудили в конце июля за призывы к участию в незаконном массовом мероприятии. Судят в России не только за митинги, но и за фотографии, особенно если на них попадает сотрудник Федеральной службы безопасности. Супругам из Калининграда Антонине Зиминой и Константину Антонцу грозит до 14 лет колонии. Их уголовное дело о госизмене засекречено, но СМИ узнали, что пару обвиняют в раскрытии личности оперативника из калининградского ФСБ. Он был у них на свадьбе, попал в объектив камеры, после чего, по версии следствия, супруги переслали фотографии латвийской разведке. Новогодний локдаун. Несколько стран Европы вводят жесткие ограничения на предстоящие праздники. Все из-за пандемии коронавируса. Самые строгие меры предприняли в Германии. Там с 16 декабря по 10 января закрывается все, кроме продуктовых магазинов, аптек, банков, отделений почты, медучреждений и елочных базаров. Школьники отправлены на каникулы или на дистанционное обучение. Уже в 3-й раз карантин ввела и Австрия. Там локдаун продлится до 18 января. Аналогичные меры предприняли в Польше. Турция же и вовсе ввела комендантский час для местных жителей. Им будет запрещено выходить из дома без острой необходимости в течение нескольких дней. С 9 часов вечера 31 декабря и до 5 часов утра 4 января. Коллегия выборщиков США подтвердила победу Джо Байдена на президентских выборах. В понедельник выборщики проголосовали строго по результатам, утвержденным в избирательных комиссиях штатов. Таким образом, Дональд Трамп получил 232 голоса, Байден – 306. Владимир Путин поздравил коллегу с победой. К слову, оба президента США и России отказались делать прививку от коронавируса раньше своих сограждан, которые находятся в группе риска, хотя массовая вакцинация началась в обеих странах. До конца 2022 года российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом. Такое решение принял спортивный арбитражный суд в Лозанне по делу о допинге. Суд также обязал российское антидопинговое агентство выплатить ВАДА больше $1 миллиона в качестве компенсации за расходы на расследование. В ближайшие 2 года российские спортсмены смогут участвовать в международных соревнованиях лишь под нейтральным флагом и при выполнении ряда условий.
Решение спортивного арбитража мы обсудим со спортивным юристом Артемом Пацевым. Артем, здравствуйте.
Добрый вечер.
Можно ли назвать решение спортивного арбитражного суда, САС, это сокращенно звучит, это аббревиатура, относительной победой России?
Знаете, наверное, все-таки по сравнению с тем подходом, который предлагала ВАДА еще год назад, напомню, ВАДА 9 декабря прошлого года приняла решение о наложении достаточно серьезных санкций, предложив эти санкции принять САДА. И я могу сказать, что не зря, видимо, действительно, наше национальное антидопинговое агентство не согласилось с такими санкциями, поскольку, во-первых, не 4 года отстранения, а 2. Во-вторых, достаточно мягкий подход в части использования национальных цветов, цветов национального флага и символики, и болельщиками, и даже самими спортсменами, и персоналом сборных команд на экипировке, например. То, чего не было ни на чемпионатах мира по легкой атлетике под эгидой ИАФ, когда достаточно были жесткие требования разработаны вообще в принципе к сочетанию трехцветному на самих спортсменах, там даже на ногтях спортсменов было запрещено носить триколор. И на экипировке в данном случае будет у нас и разрешено слово «Россия», чего также не было, например, на Олимпийских играх в сочетании в феврале 2017.
А почему, на ваш взгляд, Артем КАС принял такое достаточно мягкое решение, а не встал полностью на сторону ВАДА? От чего это зависело?
Я думаю, что арбитры в данном случае продемонстрировали достаточно взвешенный подход, именно исходя из того, что это решение именно правовое, да, оно не должно было быть действительно продиктовано каким-то общественным мнением, что с одной, что с другой стороны. Арбитры, на мой взгляд, руководствовались принципом пропорциональности, справедливости, достаточности тех или иных санкций для, скажем так, наказания именно того поведения, которое им показалось нарушающим международную спортивную норму.
Артем, а 4 года назад Рио-де-Жанейро обошелся без сборных России по легкой и тяжелой атлетике, а также без еще нескольких десятков наших очень известных спортсменов. Что будет в Токио, если Олимпиада состоится? Кого могут не пустить?
Вы знаете, пока, на самом деле, об этом, наверное, говорить рано, но, тем не менее, можно предположить из текста решения и из того факта, что Международный олимпийский комитет специально участвовал в качестве третьего лица в этом процессе именно для того, чтобы КАС предложил критерии допуска на Олимпийские игры в избежание в будущем каких-то споров. Можно на основе анализа вот той результативной части, которая была опубликована, решение КАС, сделать вывод о том, что на самом деле наша команда будет, скорее всего, достаточно полной. Другое дело, что действительно будет выступать под нейтральным флагом. Но, тем не менее, я думаю, что удастся обойтись без таких, скажем так, резок по-живому, скажем так, которые были, например, в Пхенчхане в 2018 году. Пока я не вижу оснований не допускать по каким-то надуманным причинам или надуманным поводам большую часть российских спортсменов. Конечно же, не смогут поехать, как и любые другие спортсмены любых других стран. Спортсмены, которые будут на тот момент находиться во временном отстранении или будут дисквалифицированы, их срок дисквалификации еще не закончится. Но других пока каких-то оснований для недопуска спортсменов из решения КАС не вытекает.
Спасибо большое. Моим собеседником был спортивный юрист Артем Пацев. Всего доброго. Россияне в большинстве в своем едят не болоньезе, а макароны по-флотски, посоветовал президент Владимир Путин незадолго до своей ежегодной пресс-конференции. И чиновники взялись за регулирование цен. Рынок начали править экстренно и чуть ли не в ручном режиме, но только рыночными инструментами, уверяют в Кремле. Как власти борются за цены и как на это реагируют другие участники рынка, в материале Ивана Воронина.
макароны в цене растут, это что такое-то?
Вынужденным кулинарным импортозамещением пастый президент Путин озаботился на сеансе видеосвязи с кабинетом министров 9 декабря. Дефицита, мол, никакого нет, а цены на макароны выросли на 10,5%. И это недопустимо при таких урожаях. Путин также отметил рост цен на муку, сахар, подсолнечное масло и хлеб. Глава Кабмина Михаил Мишустин взял под козырек и на следующий день отчитал Минсельхоз, Минпромторг и другие ведомства, которые пустили на самотек ситуацию с ростом цен.
Почему ответственные министерства и ведомства своевременно не приняли меры и упустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию? Это крайне чувствительная для людей тема. В условиях снижения доходов подобное просто недопустимо. И по поручению главы государства мы должны принять конкретные меры, чтобы эффективно сдерживать цены на важные для людей продукты.
Меры приняли. Установили предельные цены на сахар и подсолнечное масло по специальному соглашению властей, производителей и торговых сетей. Производителям муки пообещали субсидии. Ввели тарифную квоту на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы, а также дополнительную пошлину на все, что уйдет за границу сверх квоты. Буквально перед совещанием с президентом с его взбучкой за цены в супермаркетах, премьер Мишустин, выступая на форуме экспортеров, говорил о том, как важно поддерживать внешнюю торговлю и хвастался ростом экспорта продукции агропрома. Заметил телеканал «Дождь».
Рост экспорта продукции АПК за 10 месяцев текущего года превысил 15%.
На следующий же день публичный указ дать задний ход. Подключились и розничные сети. X5 Retail Group, например, это Пятерочка, Перекресток и Карусель, заявила об обнулении наценки на ряд социально значимых товаров. Торговые расходы за свой счет. Президент Путин вернулся к ценам на макарошки на пресс-конференции.
Где-то цены растут объективно. Связано это с чем? Связано с ростом, допустим, стоимости комплектующих в связи с курсовой разницей. Там, где это не связано с объективными обстоятельствами, это не может не вызывать соответствующей острой реакции. И вот это, честно говоря, меня так и задело. За последние 6 лет у нас рекордный урожай. И в этом году он будет 131 миллион тонн, а может быть даже и 134, там побольше, может быть, будет. Может быть, до этого дойдет. А хлеб растет в цене.
Господдержку экспорта на фоне роста цен за рубежом президент назвал ошибкой. Вот подорожал там сахар, его и повезли туда, а внутренние цены начали подтаскивать на мировой уровень. И это после всех инвестиций в агропром со стороны властей, посетовал Путин.
До 70% в производстве продукции затрат, оно выражается в долларовом выражении и зависит от доллара.
Семена, средства защиты растений и другие необходимые для производства закупки фермерам приходится импортировать, рассказывает предприниматель Николай Маслов. Он выращивает в Краснодарском крае зерновые и бобовые культуры, временами сахарную свеклу. Цены в супермаркетах неизбежно привязываются к курсу рубля с расходами на производство, а влияние урожая или неурожая не такое оперативное. Николай Маслов рассказывает на примере сахарной свеклы. Богатый урожай в позапрошлом году привел к падению цен. В следующем году фермеры сократили посевы. На это наложился неурожай. И цены выросли.
Это такая продукция, которую ты не можешь мгновенно, допустим, раз, и то есть это должен пройти сельскохозяйственный год, чтобы вырастить. То есть уже исходит из того, что есть. Соответственно, конечно, на этом пытаются и заработать, и нажиться. Плюс к этому еще и это все сахар и масло, экспортный товар, все ориентируются на продажу, на экспорт. Конечно, будет цена расти. И, соответственно, даже вот сейчас вот эти вот экстренные меры в ручном режиме, каким образом теперь это сделать? За чей счет будет, как говорится, банкет?
На итоговой стоимости хлеба в супермаркете зерно сказывается не более чем на 20%, рассказывает Николай Маслов. Остальное – арендная плата, налоги, логистика и зарплаты персонала ритейлеров. Розничные издержки необходимо учитывать и для социально значимых продуктов, напоминают экономисты, хоть и понимают желание властей снизить ценник новогоднего стола.
Лечение либо административное – снижать цены, что потом приведет к падению производства, это понятно, это мы уже проходили. Либо отнимать продовольствие, потому что крестьяне, если им запретят экспорт, они ведь могут зерно и придержать. Снижение цен – это борьба с симптомом, а не с болезнью.
Подобные меры могут привести к падению качества продукта, рассуждает Игорь Абакумов, кандидат экономических наук и эксперт по агропромышленному комплексу. Абакумов приводит в пример хлеб, тот как раз в перечне социально значимых. На него цены не росли, за этим внимательно следили контролирующие ведомства. Зато дорожали издержки производства, от электричества до топлива. Хотя зерна вполне хватает и на хороший хлеб, и на экспорт, уверен Игорь Абакумов. Проблему эксперт видит не в высоких ценах, а в монополизации рынка и низких доходах потребителей.
Вместо того, чтобы понять, почему у населения мало денег и что нужно сделать для того, чтобы их было больше, вместо этого начали бороться с ценами.
Госрегулирование цен в России подразумевает закон, но только на социально значимые товары. Тот же хлеб, мясо, масло, молоко, яйца, некоторые крупы, некоторые овощи, муку и чай. По постановлению правительства, вмешиваться в ценообразование власти могут только если какой-то из социально значимых товаров за месяц подорожал минимум на 30%. Механизм, принятый 10 лет назад, ни разу не применялся на практике, пишет РБК. Но теперь в Минэкономразвитии предложили установить тревожную кнопку на уровне 10% колебания цены, хотя бы в одном регионе. Установление предельно отпускных цен власти пока применяют только для медикаментов. Там временами это приводит к падению рентабельности производства лекарств.
Мой собеседник, предприниматель Дмитрий Потапенко. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Дмитрий, вот давайте я вас спрошу по-простому, по-стариковски. Почему я, как обыватель, не должен радоваться тому, что Путин и правительство пытаются снизить цены на продукты питания? Почему я не могу Путину за это сказать спасибо?
Ну, Владимир Владимирович, всегда надо говорить спасибо каждое утро и каждый вечер. Поэтому я надеюсь, что в среднеарифметическом домике россиянина обязательно висит минимум два портрета рядом с Иисусом Христом. Потому что принижать Владимира Владимировича и ставить рядом с какими-то международными лидерами, я считаю, беспринципно. А если говорить экономическим языком, то, собственно говоря, вы получите ухудшение ингредиентов, которые будут входить в конечный продукт. Это во первых строках. Во вторых строках, безусловно, никто не обязывает продавать, потому что надо иначе продавать, переходить на продразвертку. Поэтому все поставщики ингредиентов, начиная от зерна, сахарной свеклы, песка уже готового, они, естественно, товар будут придерживать. Причина очень простая. По этой цене, мягко говоря, продавать невыгодно. И ключевой вопрос-то. Конечно, хорошо зафиксировать предельную цену. А кто издержки-то снизил производителя? Они-то почему вынуждены терять те деньги, которые они вкладывали? Когда был пример по сахарной свекле, это действительно правда. Это означает, что в этом году, благодаря этим мерам, посеяно будет еще меньше причин. Тоже понятно, потому что никто не будет закладывать товар, то есть посевы, по какую-то не очень понятную перспективу. Поэтому, в общем, поблагодарить Владимира Владимировича надо, но экономически это статья 178 Уголовного кодекса, которая звучит так: ограничение конкуренции. Там есть и для должностных лиц, соответственно, наказание, есть и для гражданских.
Ну, тогда у меня такой вопрос. Из того, что вы сказали, рождается следующий. Как отличить показуху Путина от реальной проблемы регулирования цен?
Дело все в том, что цены невозможно регулировать. Цены возможно только снижать, увеличивая конкуренцию. Собственно говоря, задача той штуки, которую мы ошибочно называем государство, а не кооператива, связанного с водными ресурсами, это увеличивать поток предпринимателей, поток продукта на рынок. И все. И, собственно говоря, надо вспомнить так называемый антиэмбарго, когда мы сами себе назло маме отморозили уши, и к нам не завозится никакой товар. У нас есть теперь сырная замазка. А, кстати, возвращаясь, собственно говоря, зерну, мы-то производим, извините, зерно 3-4 класса, а хлеб, в хлебе применяется зерно 1-2. Поэтому здесь разница в том, что мы производим и что потребляем. Потребляем мы то, что не производим.
Скажите, вот в 2014 году после крымских событий в ответ на санкции в отношении близких к Путину людей Путин решил сделать, ударить асимметрично, как это мы любим называть, и ввел эмбарго на продукты питания со многими европейскими странами. Вот если сейчас, допустим, на секунду открыть все ворота и запустить сюда импортеров, то, на ваш взгляд, кардинально ситуация поменяется или уже все настолько запущено, что приход новых товаров, а они будут не дешевые, все-таки это западные товары, которые будут закупать в долларах и евро. Что произойдет на рынке?
Для того, чтобы эту ситуацию, это ли дурное дело, не хитрое, написать бумажку. Совершенно сложно запустить заново товаропроводящие кольца, которые были разрушены исключительно не для того, чтобы поддержать сколько-нибудь отечественных производителей, тем более отечественного потребителя, а для того, чтобы перепилить рынок, например, той же рыбы, того же мяса под совершенно конкретных персонажей, имеющих прямое отношение к властям. Поэтому задача была другая. И сейчас восстанавливать этот рынок нужно очень медленно и аккуратно по причине того, что цепочки перестроены, очень серьезно перестроены. И это принесет вред и отечественному рынку, и отечественным товаропроизводителям. Поэтому выпускать этот пар придется очень и очень аккуратно. То есть щелчком пальцев мы просто тупо отменяем указ 7.8, он именно так звучит практически, как в фильме «Место встречи изменить нельзя». Вот это не приведет к изменению. Более того, я открою вам величайшую тайну. Даже если бы Владимир Владимирович вместе с Михаилом Владимировичем вдруг ни с того ни с сего отложили свои победные реляции, выступления в публичном пространстве, цены бы тормознули уже где-то в районе 15 января сами по себе на том и начали бы снижаться чуть-чуть, но начали бы снижаться, потому что они имеют лаг, ну, там, месяц-полтора и, соответственно, имеют запас снижения процентов 10-15. Поэтому все то, что будет достигнуто даже то есть будет достигнуто сейчас, не требовало никаких экстраординарных, ну, кроме, естественно, пиаровского захода на пресс-конференцию.
Но я так понял, что плотину сразу открывать нельзя. То есть воду всю спускать сразу нельзя, аккуратненько, микрохирургическим способом. Хорошо. Когда растут цены на продукты питания, на кого точит народ зубы, на ваш взгляд? На Путина или на производителей, или на тех, кто торгует в рознице?
Ну, естественно, поскольку последние 100 лет создавался такой миф, даже вспомните знаменитую фразу из фильма «Такой хороший девочка, отец барига спекулянт». Но, собственно говоря, ритейл у нас вообще был и остается по-прежнему жупелом, которым тыкают куда ни попадя, во всяческие разные места. Забывая рассказать, что на Западе, например, зачастую экономика считается по розничным продажам. И это нормально именно по причине того, что важно не просто перевести актив в виде денег в пассив в виде товара, а обратно вернуть деньги. Поэтому так и есть.
Проблему эксперт Абрамов, который выступил в сюжете, видит не в высоких ценах, а в монополизации рынка и низких доходах потребителей. Кто у нас монополист? Ну-ка назовите имена, адреса, пароли, явки. Кто это?
Ну, у нас монополисты, собственно говоря, то, что мы ошибочно называем государством. Потому что оно гуляет по лабазу, повышает, вводит всякие эгоисити, платоны, типирование и все остальное. Правда, никаким образом не объясняя, что же улучшается, когда возникает очередной чип, и что мешает ввести, например, сквозной учет продуктов или товара по обычному штрих-коду, который есть вот сплошь и рядом. И почему, например, на территории там, зарубежных стран так оно происходит, а у нас, вы понимаете, какие-то возникают проблемы. Ну, а если мы говорим о мясных отраслях, ну, в мясной отрасли есть созданный и продолжающий функционировать Мираторг, в рыбной отрасли Русское море. Так что это компании, которые достигают крупных объемов и, в общем, чувствуют себя весьма и весьма неплохо.
По постановлению правительства вмешиваться в ценообразование власти могут только если какой-то из социально значимых товаров за месяц подорожал минимум на 30%. Вы бы при каких процентах забили бы тревогу?
Я бы не забивал тревогу ни при каких процентах. Я бы регулировал экономику экономическими методами. То есть привлекал бы инвестиции, давал бы налоговые преференции по той или иной отрасли. И самое главное, что задача как раз министерств и ведомств – это иметь прогностическую модель. Потому что что, никто не знал, извините, ну, понятно, что господин Патрушева нельзя упоминать ни в коем случае ТУИ, потому что тут все-таки, знаете, Министерство сельского хозяйства, сроченное с Федеральной службой безопасности. Я вообще считаю, что надо, не мучаясь, и везде на все министерские должности назначать не ниже генерал-лейтенанта ФСБ. Ну, чтобы, по крайней мере, был какой-то такая, вот, знаете, субординация исключительно по погонам, и никто никого не морочил никому голову. Поэтому я бы устраивал именно такие ценовые войны между товаропроизводителями, ритейлерами, логистами, но используя рыночные механизмы, кои в данном случае не использованы ни разу. Это исключительно, как в анекдоте, товарищ прапорщик, остановите танк. Танк, той раз-два.
Ну, давайте продолжим еще по цифрам. 9 декабря президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что в России подорожали сахар на 71%, подсолнечное масло на 23%, мука на 12%, макароны на 10%, хлеб на 6%. Вот где говорит Путин правду, а где он умело жонглирует цифрами?
Но сахар-то подорожал, только вопрос, от какой базы мы будем считать. А если помнить, не знаю, 2000 год, когда Владимир Владимирович приходил к власти, я боюсь, что там такие будут проценты, что мало не покажется. Поэтому в данном случае, да, был локдаун, соответственно, у производителей накопились издержки, они их начали медленно, но верно компенсировать. Поэтому, в общем-то, Владимир Владимирович никогда не врет, он просто не договаривает. Ну, такова специфика его службы директором клуба.
Ну вот политика удержания или снижения цен, это вот произошло несколько дней назад. Правительство сейчас дает рекомендации или указы, как кому нравится. Что все-таки, на ваш взгляд, произойдет с ценами? Народ почувствует, что они снизились? Или этого не произойдет, а наоборот мы увидим рост цен?
Ну, мы увидим не столько рост цен, тут ключевой фактор вот в вопросе, почувствует ли народ. Нет, не почувствует. У него сейчас Рождество и Новый год, а с учетом, в общем-то, поднятых издержек на практически все, он даже остановку каких-то цен даже близко не почувствует. Плюс ко всему, естественно, если мы говорим о товаропроводящей цепочке, то и логисты, и ритейлер, естественно, перекинут то, что они потеряли, на другие виды товаров. И совокупно по корзине вы получите минуса.
Смотрите, ежегодно цены сами по себе растут. Но есть инфляция, есть какие-то... меняется логистика. И мы это чувствуем, но как-то на это вяло реагируем, понимая, что если картофель в прошлом году условно стоил там 80 рублей за килограмм, в этом году 85, но это нормально. На ваш взгляд, какие цифры все-таки тревожные? Когда это 10-15%, 20% или 30%?
Ну, в целом тревожная любая цифра. Вообще цены, задача государственной машины — увеличивать конкуренцию. Значит, цены медленно, но верно должны падать. Потому что когда мы почему-то с априори говорим, что инфляция положительная, мы забываем рассказать, простите, а почему за рубежом инфляция отрицательная. Именно оттуда зачастую завозятся те или иные товары. Инфляция там, она практически вокруг нулей крутится. Там, ну, 1%, ну, 2%. А у нас товарная инфляция в среднем 15% в год идет на раз-два. Потому что растут издержки того, что мы ошибочно называем государством. Поэтому тревожности в России, знаете, не бывает никогда. Тревожность зависит от того, есть выступление президента или нет выступления президента. Если завтра будет выступление президента очередное, то тревожность возникнет, даже если рост был на 1,2%.
Дмитрий, спасибо. Моим гостем был предприниматель Дмитрий Потапенко. Всего вам доброго. На этом мы заканчиваем эфир программы. Смотрите нас на сайте Радио Свобода и телеканале «Настоящее время». Увидимся через неделю.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио Вавилон. Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. В эфире в воскресенье в 19:05 с повторами в течение недели.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».